В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что в этой передаче мы отвечаем на любые вопросы, которые нам захотят поставить о христианской вере, любые возражения, там, любая критика, что-то, что препятствует вам уверовать, что-то, что удерживает вас вдали от христианства и церкви. И я напомню номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это можно нам просто позвонить, так, с голосом задать вопрос. И можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. Они на одном и том же у нас номере. 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И также с нами можно связаться через наш сайт Теос FM, там можно с большим удобством и слушать передачу, и можно там же задать вопрос. И можно нам писать вопросы в комментариях под трансляциями в Фейсбуке и в ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших трудных вопросов. Скажите, пожалуйста, какое вообще отношение церковь имеет ко Христу? Христос учил любви и состраданию, церковь учит догматики и так далее. Ну, Христос имеет то отношение к церкви, что он ее создал. Мы когда открываем Евангелие, а у нас нет другого источника вообще сведения о Иисусе, мы там читаем: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И когда мы открываем вообще вот Новый Завет, мы видим там историю создания церкви, что Христос избирает 12 апостолов. Он также избирает 70 других учеников. То есть есть иерархия, есть определенная структура. Есть 12 апостолов, есть 70 апостолов, есть другие люди, присоединившиеся к церкви. И с самого начала Господь создает свою общину, Он создает церковь. И эта церковь, она живет, она развивается, как мы читаем в Деяниях апостольских. И Христос говорит о церкви: «Я с вами во все дни до скончания века». И церковь — это тело Христово. То есть церковь — это сообщество людей, которые находятся в сверхъестественном духовном единстве с Иисусом Христом. И Христос пребывает в этом мире и действует через церковь. То есть важно это понимать, что вообще мы с вами узнали об Иисусе Христе благодаря церкви. Именно церковь сохраняет Евангелие, именно церковь его передает через поколения. Именно из-за церкви мы до сих пор знаем вообще имя Иисуса Христа. То есть имя Иисуса Христа, оно вообще до нас как-то дошло благодаря тому, что вот есть люди, которые в него верят, люди, которые собираются для совершения Евхаристии, для того, чтобы читать его слово. То есть некая церковь как сообщество, церковь как структура, иначе бы мы о Христе просто не узнали. Там люди, которые хотели бы как-то вывести Христа из церкви, там какой-нибудь Лев Николаевич Толстой, который редактировал Евангелие, чтобы получить то, что вот ему бы хотелось, он это самое Евангелие вынужден был брать не в каком другом месте, как в церковной лавке. И поэтому Христос действует именно через церковь, Христос создал церковь, и Христос действует изнутри церкви. Если мы уверовали во Христа, то это проявляется в том, что мы присоединяемся к церкви. Относительно догматов там и любви и сострадания, вы знаете, любви и состраданию учат еще пророки. То есть это не какая-то новость, и более того, мы можем найти учение о любви и сострадании у Конфуция, у самых разных мыслителей, у каких-то индийских религиозных учителей, там, у самых разных людей. Это часть такого общечеловеческого морального закона. В этом отношении нельзя сказать, что Евангелие содержит что-то новое. В Евангелии новое не нравственное учение, в Евангелии новая личность Иисуса Христа. То, что Христос говорит о себе. Он говорит о себе, что он был с отцом прежде бытия мира. Он говорит о себе, что он пришел, чтобы умереть и душу свою отдать для искупления многих. Он говорит о себе, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к нему, Иисусу Христу, что именно он, Иисус Христос, придет судить все народы в последний день. И вот христианство — это определенная реакция на эти притязания Иисуса Христа. То есть вот человек приходит и говорит, что он Бог, он владыка, он царь. Мы должны ему покориться, мы должны предать нашу жизнь ему, и тогда мы обретем вечную жизнь. Вот христиане — это те, кто поверили. И эта вера проявляется в том, что мы присоединяемся к тому сообществу, где люди верят во Христа, где люди стремятся жить по его слову, где люди совершают крещение и Евхаристию, как он заповедал. Поэтому церковь неизбежна для веры во Христа, и в церкви неизбежна догматика. Что такое догматика? Это определенные представления о том, а кто такой собственный Иисус Христос. И я помню, когда вот был книжный рынок в Олимпийском, я не знаю, как он сейчас там жив, нет, по-моему, нет уже, но вот там был в 90-е годы книжный рынок, огромный, и там были ряды и ряды книг, в которых повествовалось о том, как какой-то контактер вышел на связь с, как он считал, Иисусом Христом, или там Иисус Христос, вестник Шамбалы, или Иисус Христос еще чего-нибудь, или там были такие, они сейчас как совершенно пропали, но вот были такие фашистики, это русское национальное единство, которые с такими, значит, свастиками ходили в черных рубашечках, и у них была газета, я не помню, как она называлась, но там было написано «Христос целует стали русских мечей». Вот как понять все эти притязания, все эти ссылки на имя Христа? Вот как мы можем, что можем принимать, что нет? Для этого нужна как раз догматика. Вот церковь, она столкнулась с ересями, она столкнулась с теми или иными лжеучениями об Иисусе Христе, и церковь в ответ на эти лжеучения она формулировала догматы. То есть, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Если бы церковь не держалась догматов, то уже ко второму-третьему поколению христианства христианская вера была бы просто растворена в самых разных учениях. И там говорили бы, а, Иисус Христос, ну, знаем-знаем, вестник Шамбалы. И на этом бы благая весть, она бы просто заглохла, она бы просто растворилась в совершенно других каких-то учениях и перестала бы вообще достигать до людей. Поэтому догматика, она абсолютно важна, она абсолютно необходима. Без нее христианская вера не могла бы сохраниться. Наше общество разъедает всеобщая коррупция и воровство. Почему церковь не протестует против этого? Понимаете, в чем дело? Церковь что-то делает для людей, которые ее слушаются, для людей, которые к ней присоединились. Церковь не может ничего сделать с людьми насильно. Церковь — это не прокуратура, не суд, не следствие. Когда там по интернету пролетает ссылка, что Вася Пупкин вообще злобный коррупционер, там у него там шубохранилище, он там украл у народа весь хлеб урожая текущего года, там построил дачу, живет там, значит, как бы в бессовестной роскоши. Ну, я не знаю. Чтобы понять, правда это или неправда, или на Васю Пупкина наехали его враги, нужно быть следователем. Нужно иметь полномочия, нужно иметь навыки и знания, как производятся следственные действия. Потому что интернет — дело такое, знаете, когда в свое время я сам на этом погорел, когда сначала проносится сообщение о каких-то безобразиях и беззакониях, ты как бы исполняешься праведным негодованием, перепощиваешь это и говоришь, вот ведь какие гады мерзавцы, а потом проходит сообщение, что не так все было, и что на самом деле события развивались-то совсем по-другому, и смотришь на это со стороны и думаешь, ну да, вот тут какие-то конфликтующие есть рассказы, и как ты можешь понять, что произошло на самом деле? И оказывается, ну никак ты не можешь. Я несколько раз, помню, подхватывал эту войну, волну таких негодований и обличений, а потом как-то очень неловко получалось из-за того, что, ну да, оказывалось, что все это не так. Поэтому для того, чтобы определять виновность человека, нужно следствие произвести нормальное. А церковь не располагает возможностями и совершенно это не ее работа, не ее призвание производить следствие и суд. Это работа других совершенно людей, это работа следствия и суда, это работа политиков их к этому побуждать. А церковь занимается вечным спасением, и церковь занимается моим вечным спасением. Понимаете, это как с медициной. Если я приду там к врачу и скажу, вот вы знаете, вот у меня сосед, вот он такой вообще ужасный человек, он не вылезает вообще из Макдональдса, он жрет, питается бургерами, запивает их пивом, он толстый, значит, как слон, и он еле ходит, у него страшная одышка, он вот-вот умрет от сердечного приступа или еще с ним, конечно, случится беда, потому что он ведет такой нездоровый образ жизни. И мне на это врач, очевидно, скажет, что, ну, вы знаете, если ваш сосед придет за медицинской помощью, то мы обязательно ему объясним, как он вообще не прав и как ему нужно совершенно менять порядок питания. Но он же не пришел, что мы можем с ним сделать? Ну, как его под конвоем привезти, что ли, в клинику? Не можем. Так не работает медицина. Мы можем вам какие-то давать медицинские указания, поскольку вы пришли добровольно. Вот точно так же церковь может какие-то указания давать людям, как им жить и как им удаляться от греха, только в том случае, если они за этим добровольно обратятся. И довольно бессмысленно нам требовать от церкви, чтобы церковь сделала моего соседа честным. Церковь может помочь мне сделаться честным, если я этого хочу. А так вот делать людей честными против их воли — это работа правоохранительных органов. Там, это не церковь. Церковь не может этим заниматься. Сделать людей честными по их воле, научить их благочестивой и праведной жизни, ну, для этого они должны сами согласиться. Я напомню, что номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также вы можете связаться через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Также можно нам присылать сообщение через наш сайт Theos.fm. Так, и пришел еще один вопрос. Фильм об экстрасенсах, идущие к черту, говорит о том, что вся экстрасенсорика — это обман и мошенничество, ничего такого не существует на самом деле. Как христианин, согласны ли вы с этим? Не ставит ли это под вопрос реальное существование духовного мира? Нет, вы знаете, не ставят реальность духовного мира. Просто, понимаете, в чем дело? Духовный мир — это немножко не про Голливуд. Вот мы как-то привыкли к тому, что бесы — это персонажи голливудских фильмов, которые производят большие спецэффекты, что там перемещают предметы, там они там шебуршатся, там какие-то производят звуки, каким-то там скорбным голосом воют, еще что-нибудь делают такое, в общем, занимаются всяким мелким хулиганством, чтобы создать у зрителя такой саспенс. На самом деле задача бесов, не в этом немножко, задача, которую они перед собой ставят, это отвратить человека от веры в Бога. И открытая демонстрация каких-то сверхъестественных явлений, она человека просто напугает и обратит его к Богу. Были случаи, когда человек, столкнувшись с какими-то сверхъестественными явлениями такого оккультного демонического плана, он перепугался, обратился к Богу. Сколько угодно. Поэтому для бесов открыто демонстрировать какие-то оккультные феномены — это не всегда продуманная была бы тактика. Они бы этим продемонстрировали, что да, духовный мир существует, и тут люди могли бы прийти в задумчивость, а может даже покаяться. И поэтому в том, что экстрасенсы могут находиться под влиянием бесов, и при этом все их экстрасенсорное восприятие может быть чистым жульничеством, тут одно другому не мешает. Я помню этот фильм, я его сам смотрел, там какого-то показывают экстрасенса, который сидит на телефоне и бессовестно обманывает людей, которые в беде, которые в тяжелом каком-то эмоциональном состоянии, И он говорит своим, значит, товарищам по ремеслу, что никогда не надо их жалеть. И вот когда человек занимается бессовестным обманом, вот в этом себя проявляют бесы. Не в том, что они сообщают там какую-то информацию, не в том, что они производят какие-то спецэффекты. Они могут произойти спецэффекты, они будут их производить, если им это будет надо для их главной цели, для того, чтобы людей соблазнить и погубить. И там определенно во всем этом экстрасенсорном бизнесе бесы присутствуют. Но их главная цель в том, чтобы вовлечь людей в грех, а не в том, чтобы производить спецэффекты. Поэтому духовный мир определенно существует, бесы определенно существуют, и можно быть, увы, уверенным, что все это совершенно реально, но это не значит, что бесы обязательно будут развлекать людей спецэффектами там, или сообщать им какое-то экстрасенсорное восприятие. Я думаю, в этом еще есть определенная милость Божия, когда у людей есть определенное такое, знаете, определенный тормоз, определенное заграждение. Потому что если бы бесы могли реально наделять своих поклонников способностями, то безрассудных людей, которые бы побежали продавать свои души, я думаю, было бы довольно много. В Фейсбуке Кирилл пишет, что святой Амвросий не превзошел следствие суда, но отлучил Феодосия за преступление. Ну вот сейчас слышны призывы отлучить губернатора Нью-Йорка за то, что он подписал закон, который серьезно расширяет доступ к абортам. И такое, в принципе, возможно, когда речь идет о чем-то несомненно установленном. То есть, когда губернатор открыто подписывает там, преступный приказ. Есть другое дело, когда там коррупция, например. Вот мне сообщают в интернетах, что Вася Пупкин коррупционер. Откуда я знаю? Как я могу там Вася Пупкина анафематствовать, когда, во-первых, Вася Пупкин не является прихожанином церкви, а во-вторых, я не знаю. У меня есть обвинение там, да, люди его обвиняют. Это, да, можно сказать. А через три дня в интернетах появится сообщение, что все это все не так, там, ну, как бывает, там известная битва Навального с Усмановым, и казалось, что все оно, значит, немножко не так. И вот разбираться во всех этих хитросплетениях, это дело следствия и суда, это как не дело церкви. Да, в ситуации, когда человек, там, не знаю, открыто подписывает какой-то очевидно греховный закон или какое-то открытое и несомненное совершает преступление, и это всем известно, совершенно не требует следствия и суда, и при этом этот человек претендует на то, что он прихожанин церкви, и он придет в эту церковь причащаться, ну вот как мне вот попалось в ленте сообщение, что какой-то ирландский политик, который формально католик, который тоже голосовал за аборты, и он пришел в церковь причащаться, и его, значит, священник не допустил до причастия. Но это случай, когда имеет место открытое совершенно преступление, его расследовать как-то совершенно не надо. Это уже достаточно очевидно. Пришел вопрос. Скажите, вы верите в то, что говорение на иных языках существует сегодня? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я не вижу причин, по которым оно не может существовать, но, понимаете, какое дело? Все-таки, когда мы читаем в Библии про говорение на языках, вот в Деяниях, то там люди говорят на языках понятных. То есть там приехали паломники из разных стран, и каждый слышит свое родное наречие, в котором родились. То есть там какие-то понятные языки. То есть, если, допустим, не знаю, вот был чемпионат мира по футболу, и по Красной площади у нас гуляют там латиноамериканцы, хорваты, китайцы, корейцы, там люди из всякого народа под небесами, и тут приходят люди, начинают им языками проповедовать, то есть обычные русские люди, которых языков не учили, начинают нам проповедовать всем этим людям, собравшимся по-испански или по-хорватски или еще на каких-нибудь языках, то да, это было бы некое явление, аналогичное тому, что мы видим в Деяниях. В современных случаях мы все-таки никаких таких, никакого чудесного освоения иностранного языка не наблюдаем. И я бы еще отметил, что апостол Павел, он в послании к Коринфянам, он комментирует, когда говорение языками, что было в коринфской общине, он их не удерживает от этого, он не говорит, что нельзя, нельзя там все бросить. Нет, он не запрещает им говорить языками, он говорит, я больше всех говорю языками. Но дальше он говорит, ищите даров, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть, и дальше он произносит свой знаменитый гимн любви, там любовь долготерпит, любовь милосердствует. Любовь не превозносится, любовь не гордится. То есть искать надо любви больше. И когда апостол говорит, в чем состоит плод Духа, он не говорит, что плод Духа состоит там в языках, чудотворениях и каких-то удивительных знамениях. Он говорит, что плод Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть действие Святого Духа, оно проявляется не в том, что человек начинает там необычно говорить, а в том, что меняется характер человека. Меняются этические стандарты, которых он придерживается. Святой Дух меняет характер человека, при этом человек может никакими языками не говорить, и это совершенно не является чем-то важным для его духовной жизни, для его вечного спасения. То есть апостол, когда он рассуждает с коринфянами о даре языков, он говорит, ну хорошо, ну значит, говорите языками, там, я как бы вам не запрещаю, я сам языками говорю. Но вот есть более важные вещи. Потому что преображение характера под действием благодати Божией, просто изменение человеческой жизни, это более важно, чем какие-то такие знамения удивительные, которые могут быть. Вот, пришло еще одно сообщение. Все ли экстрасенсы непременно от черта или бывают от Бога? Вы знаете, любая культная практика, безусловно, порицается Писанием. Любая. Не должен находиться у тебя гадатель-обаятель, вржия-чародей, вызывающий духов, вопрошающий мертвых. То есть человек, который пытается практиковать что-то подобное, он, несомненно, идет против Божьих заповедей. Другое дело, что бывают бессовестные негодяи, абсолютные мошенники, которые разводят бедных людей на деньги. Бывают какие-то люди, которые искренне верят, что у них есть экстрасенсорные способности и что они могут помочь людям, да, и могут там кого-то исцелять. Ну, люди, которым хочется чем-то свою жизнь заполнить, которым, как вам сказать, у которых чувство, что их жизнь не сложилась, и они хотят себе какую-то компенсацию зато придумать, что зато у меня экстрасенсорные способности. И эти люди могут не быть злонамеренными, они могут думать искренне, что да, вот у меня способности экстрасенсорные, я буду людям помогать, и у них может быть намерение людям помогать. Я думаю, что в этом случае это скорее невежество, чем злое намерение. И эти люди не являются, скажем так, намеренными дьяволопоклонниками. Но они находятся в очень опасном положении, и они заигрывают с падшими духами, может быть, они даже не отдают себе в этом отчета, и они явно нарушают Божьи заповеди, им ни в коем случае не следует так поступать. Это очень неправильно и опасно, и Священное Писание нас от этого резко предостерегает от любых попыток залезания в духовный мир с черного хода. Так. Вы сами говорили, что существование фальшивых алмазов не доказывает того, что нет настоящих. Точно так же фальшивые экстрасенсы не доказывают, что нет настоящих. Логически говоря, нет, не доказывают. Другое дело, что Священное Писание нас еще раз от этой практики предостерегает. Ни в коем случае не надо этим заниматься. Ну и есть еще соображение вполне такого земного характера, что, знаете, если человек заболел, то нужно идти лечиться, потому что пренебрегать медициной бывает просто опасно, когда человек лечится всякими экстрасенсорными методиками, а ему нужно срочно-срочно бежать делать химиотерапию. Если бы ему химиотерапию начали делать месяц назад, он бы выжил. Понимаете, есть там какие-то формы рака, которые вообще можно вылечить. И это в настоящее время рак — это не приговор, это зависит от формы рака. Но вот бывают формы рака, когда человека вылечили, и он еще там 20 лет прожил. Но для этого нужно вовремя спохватиться, вовремя пойти делать лечение. Если человек вместо того, чтобы обращаться к медицине, тут начинает у нас подвергаться всяким экстрасенсорным жульничеством, ну, это смертельно опасно, и делать так не надо. А что, если это православный экстрасенс? А что, если старец не благословляет операцию, а благословляет вместо этого приложить к больному месту землицу со священной могилки? Бегите от этого старца. Понимаете, вот старец, который вам не благословляет лечение, который вам не благословляет операцию или еще там чего-нибудь, это человек, который лезет совершенно не в свое дело, поскольку нужно вам лечение или не нужно, и какое нужно, это вопрос к врачам. Это вопрос к медицинским специалистам. И когда человек начинает, не будучи медиком, давать какие-то медицинские указания, там, благословлять или не благословлять операцию по собственному своему соображению, это безобразие, нельзя так делать. Человек, очевидно, взорвался. И ему священноначалие должно как-то это объяснить решительно, потому что, понимаете, медицина — это медицина, ей должны заниматься медики. Когда человек претендует там, давать указания, что вот, какое лечение принимать можно, какое нельзя, не будучи медиком, он делает это неправильно, даже если он там, у него там большая красивая седая борода, это все равно его не делает компетентным в медицинских вопросах. Поэтому ни в коем случае не надо таких старцев слушаться. В медицинских вопросах надо слушаться медиков. Так, человек спрашивает, вы говорите языками? Я очень плохо говорю по-английски. Это все языки, которые я знаю. Понимаю получше, говорю, но со страшным акцентом. Как говорил один наш спортивный деятель, from the bottom of my heart. Поэтому тут у меня с даром языков все обстоит не очень хорошо. Да и английский я долго и нудно учил. Поэтому нет у меня дара языков, и похоже, что это не так уж и важно, насколько я помню наставление апостола. Так. Я напомню номер прямого эфира. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно присылать на вопросы также на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И можно к нам присылать сообщения через наш сайт Theos FM или через наши трансляции в ВКонтакте и Фейсбуке. Так... Руслан спрашивает. Доброго дня, у меня такие вопросы. Бывают случаи, когда по ряду причин человек полностью теряет память. Он перестает любить и испытывает какие-либо чувства к людям, которых знал до потери памяти. Жизнь человека начинается с нового листа, мы получаем совершенно новую личность. Как подобные случаи объяснить с позиции христианства? Ведь душа дарована одна, а в нашем случае их получается две. Нет, душа одна у человека. И разрушение памяти – это, скажем, ситуация, в которой эта душа теряет возможность выражать себя через тело, потому что это тело повреждено. В этой ситуации душа, она существует, она просто, как вам сказать, она лишена возможности себя выражать должным образом. И когда человек покидает это разрушенное тело, то в нем все его душевные способности восстанавливаются. Но личность одна и та же. Личность, которая проходит через различные испытания, но остается тождественно идентична самой себе. То есть, конечно, при том, что это тяжелая болезнь, тяжелые испытания, но душа человека остается самой собой.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Церковь не следствие и не суд. Может ли она занимать активную позицию? Вы знаете, церковь занимает активную позицию. Вот я вчера читал речь патриарха перед медиками, где патриарх к некоторому ворчанию части аудитории говорил об абортах и говорил об отношении церкви к этому явлению и высказывал церковный взгляд совершенно однозначно на эту проблему. И даже первый вопрос, который ему поставили, вы что же тут называете врачи-убийцами, их клеймите? То есть это как-то было понято людьми, что, так сказать, послание дошло до адресата. Другое дело, что позиция церкви, она не является, скажем так, не совпадает с той или иной позицией тех или иных политических сил в обществе. Потому что вот есть люди, которые борются с разными врагами. Вот у них такой, значит, интерес в жизни — бороться с врагами. Там, кто-то борется с властями Российской Федерации, кто-то борется с властями там, каких-нибудь других стран, кто-то там с Америкой очень сильно воюет. И всем им очень хочется, чтобы церковь была на их стороне. Церковь не на их стороне, церковь на своей собственной стороне. У церкви есть свое собственное задание в этом мире, и церковь не может и не обязана подстраиваться по ту или иную политическую группу людей, поскольку поддержать какую-то одну политическую группу значит выступить против всех остальных, и это просто будет совершенно бессмысленно, если мы очень понравимся одним людям, то мы тем самым страшно раздражим других. Поэтому церковь просто уклоняется от всей этой политической борьбы и несет свою миссию, которую на нее возложил Господь. Не вполне понятна позиция церкви в отношении к абортам. Может ли женщина распоряжаться своим телом? Своим телом сколько угодно. Конечно, человек может распоряжаться своим телом. Об этом нет никакого спора вообще. Человек может распоряжаться своим телом. Мужчина или женщина имеет полное право распоряжаться своим телом. Это совершенно тезис, который вот ни в малейшей степени не оспаривается. Речь идет о том, что тело ребенка в утробе матери — это уже другое тело. Это не тело матери. Это другое человеческое существо, которое уже обладает своим собственным телом и обладает своим собственным правом на жизнь. И поэтому человек, который находится в утробе матери, это другой человек, это другое человеческое существо. У него есть тоже человеческое право. И у него есть право родиться на свет. Никто не должен лишать его жизни. А в том, что касается наших собственных тел, то да, можем распоряжаться. Именно государство там не может распоряжаться, конечно, ни в коем случае. Но точно так же никто не может распоряжаться телом этого ребенка в утробе, потому что это его собственное тело, это не тело матери или отца. Так, Игорь. Искренне верую во Спасителя моего Иисуса Христа, но общение с братьями и сестрами очень редко хожу в храм, редко, но и там не получаю общения, а только молитвы и причащение святыни. Спасаюсь ли я этим от ада? Вы знаете, спасение — это определенные отношения с Богом, определенные отношения со Христом. Вот вы верите в Иисуса Христа, и это великое дело, это слава Богу. Но в чем это должно проявляться? Мы читаем в Библии «не будем оставлять собрание своего», как есть у некоторых обычай. Или мы читаем в Евангелиях, и мы читаем у апостола Павла, что Христос в ночь, в которую был предан, взял хлеб, преломил, благословил, сказал, сие есть тело мое, там, и далее сие творите в мое воспоминание. То есть и в Евангелии от Иоанна Христос говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови его, не будете иметь в себе жизни. То есть Господь от нас требует, и ожидает, чтобы мы проявили нашу веру определенным образом, присоединившись к церкви и приступая к таинствам церкви. Поэтому мы не можем этим пренебречь, понимаете? Ну, иначе что остается от нашей веры? Потому что, ну, смотрите, мы выполняем повеления разных людей. Мы там, не знаю, врач нам прописал лекарство, мы его принимаем. Если, не дай бог, там нам повелят ходить на какие-то процедуры, может, даже не очень приятные, мы на них ходим. Вот, не знаю, врач отправил меня на гастроскопию, я безропотно пошел. Там, мы на работу ходим, нам начальник дает поручения, мы их выполняем. То есть, когда мы кому-то доверяем, когда для нас кто-то важен, отношения важны, хотя бы как с начальником на работе, мы идем, мы выполняем эти повеления. Если мы вообще всерьез относимся к Иисусу Христу, Иисус Христос нам сказал, чтобы мы приступали к причастию. Он нам сказал, чтобы мы пребывали с Божьим народом в общении, в молитве. Поэтому важно ходить в церковь. Понимаете, важно. Дело не в том, спасетесь ли вы от ада. Христос вас искупил от ада. Дело в том, что раз теперь Христос вас искупил, неужели вы не можете показать вашу преданность Иисусу Христу и послушание тем, что вы регулярно ходите в церковь? Христос умер за меня на кресте. А что Он от меня требует взамен? Чтобы я каждое воскресенье хотя бы вставал утром, шел в церковь. Это не очень неисполнимое требование, потому что, ну, смотрите, в остальные дни недели мы же встаем, идем на работу. Вот к Христу мы можем относиться хотя бы, ну, хотя бы так, как к начальнику по работе. Мы же идем на работу. Ну, вот и в церковь нам тоже стоит ходить с той же степенью обязательности. Не потому, что нам там как-то хорошо и интересно, а просто сначала из послушания. А потом уже станет хорошо и интересно, потом мы привыкнем. Так, Артем пишет, церковь должна приводить человека к Иисусу Христу. Должна. И, собственно, это и происходит, поскольку мы узнаем об Иисусе Христе не иначе, как от церкви. Так, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, вот, Дмитрий, ну, извините, я все-таки задаю уточняющий вопрос. А вот все-таки, ну, вот когда говорится о милосердном самарянине, да, и он говорит, идите, и вы поступайте так же, да, и всем ставят его в пример, да, как вот дитя там он поставил, что не молитесь, как он не войдет в Царство Небесное. То есть мне все-таки кажется, что это первично по отношению к хождению церкви, потому что самарянин, это как раз означает, что человек, который не ходил в Иерусалимский храм, вот.
Вообще смысл притчи о милосердном самарянине, он, ну как вам сказать, притчу можно толковать духовно и иносказательно, это было в истории церкви, когда под милосердным самарянином понимается благодать Божия, которая поднимает человека, который изранен своими грехами, но смысл притчи, он в том, что милость оказывает человек, от которого это не ожидают. Самаряне — это иноверцы, это инородцы и еретики. Это люди, на которых иудеи склонны смотреть в высшей степени косо. Это вот как в наши дни это могла быть какая-нибудь такая этническая группа, на которую люди склонны смотреть косо, там, и с недоверием. Что вот. И вот именно этот человек, он оказывается ближним. То есть там все-таки прямой смысл притчи, он достаточно понятен, что ближний — это человек, который... Ближний может оказаться достаточно неожиданный человек. Человек, на которого мы склонны смотреть с недоверием. Еще пришел вопрос. Бывает ли исцеление по молитве? Может быть, этот старец, которого вы поторопились обругать, может исцелить людей молитвой? Вы знаете, исцеление по молитве бывает, но никогда не нужно искушать Бога, это называется искушать Бога. Когда человек отказывается от естественных средств помощи и говорит, а меня Бог спасет. Ну, знаете, как вот в этом известном анекдоте про то, как человек верил в то, что Бог его спасет от наводнения, и поэтому он отказался от автобуса, который его должен был эвакуировать, от лодки, от вертолета, и в итоге утонул, и, оказавшись пред Богом, стал его укорять, что ж ты, значит, я на тебя так надеялся, ты меня не спас, А Бог ему отвечал: я тебе посылал автобус, потом водку, потом даже вертолет целый. Вот точно так же Бог нам послал врачей. Бог создал так, мы в таких обстоятельствах находимся Божьим промыслом, что мы можем обратиться за медицинской помощью. В Москве там особенно, там везде разные возможности, но в Москве, думаю, достаточно хорошие. И мы должны ими воспользоваться. Говорить о том, что вот я буду на Бога уповать, что мне там молитвами старца даст исцеление, не пойду к врачу, это называется искушать Господа Бога твоего. То есть когда человек пренебрегает теми средствами, которые Божий промысел усмотрел для его исцеления, и думает, что каким чудесным образом Бог его все равно спасет. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Значит, у меня такой вопрос. Вот в прошлый раз в ответ на мой вопрос в связи с вавилонским эпосом об Эре вы рассказали, так сказать, душераздирающую историю про Мардука и Тиамат. Вот. Но дело в том, что вавилонская мифология, ведь она не исчерпывается только этой историей. В частности, у нее входит как раз вот эпос о боге смерти Эре. И вот его качество, про что был вопрос-то, его качество, мотивы поступков, они впоследствии, значит, их перенял библейский Яхве. Их описали пророки Исаия, Иоиль, значит, Михей, Амос, а также авторы книги Судей, Второзакония, Иова и Псалтыри. И вот существует религиозное исследование истоков авраамической эсхатологии, в которой приведена сводная таблица в две колонки. Слева исходный текст вавилонского эпоса, а справа вторичный текст Библии. И вот мой вопрос такой. Сергей Львович, ну почему вот евреи и христиане не хотят изучать внешний контекст Библии, чтобы быть интеллектуально добросовестными? Спасибо.
Вы знаете, иудеи и христиане как раз собаку съели на изучение внешнего контекста Библии. То есть этим люди занимаются профессионально, они учат древние языки, они сидят, все это изучают. И я еще раз скажу, что наличие предполагаемых параллелей, оно, ну, собственно... А почему его не должно быть? С одной стороны, есть общее культурное пространство. Есть заимствования, возможно, в обе стороны. Есть предание, которое по-разному преломляется в разных культурах. То есть то, что параллели могут быть в языческом мире каких-то библейских повествований, да сколько угодно. Только в чем проблема-то? Почему это как-то должно подрывать нам наше доверие к Библии? Игорь пишет: «Я крещеный, значит, я член церкви. Регулярно ходить зачем, если нет общения с теми, кто тоже крещен, но пришел помолиться? В храм надо ходить, но не всем же рясу одевать. Если не входишь в круг работников храма, значит, не член тела Христова». Вы знаете, конечно, крещен быть все-таки недостаточно, поскольку, ну, не знаю, товарищ Сталин был крещен, там, Ленин был крещен, там, масса людей, которых... Вот никак нельзя назвать богочестивыми и спасенными, были крещены. А хождение в церковь, зачем ходить в церковь? Из повиновения. Как я могу проявить послушание Иисусу Христу? Как я могу сделать что-то, что его порадует? Прийти в храм и молиться там вместе с Божьим народом. И общение — это не обязательно значит, что мы же разговариваем между собой. Общение — это также значит, что мы вместе молимся. Это очень важно. Когда мы приходим и вместе молимся, мы находимся в самом глубоком и близком и тесном общении между собой. И, понимаете, в христианстве очень важно именно послушание Богу ради послушания. Не ради того, что мне эмоционально тепло в церкви, не ради того, что мне туда нравится ходить, но ради того, что я повинуюсь Богу. А вот когда я повинуюсь Богу, уже потом приходят и радость, и утешение, и общение с людьми. Нужно сначала действовать из послушания Богу. Мы возрастаем, мы меняемся, и в этом Божий замысел о нашем спасении, мы меняемся, когда мы принимаем решение. Я решаю повиноваться Иисусу Христу. Я знаю, что Иисус Христос от меня хочет, чтобы я в это воскресенье был в церкви. Я иду из послушания Иисусу Христу. Вот этим я утверждаю его реальность в моей жизни. Вот в моей жизни там есть реальные люди. Там, скажем, не знаю, начальство по работе, там, члены моей семьи, которые могут меня о чем-то попросить. И если меня о чем-то попросят, скажут, для них это важно, я для них это сделаю. И вот когда я иду в храм, я показываю, что Иисус Христос важен для меня, что Он для меня существует на самом деле, достаточно реально для того, чтобы я утром поставил будильник и встал, пошел в храм. При этом для меня это не всегда легко, потому что я больше работаю дома на компьютере и часто работаю по ночам. Я сова как бы по распорядку дня. Но тем не менее, вот Господь хочет, чтобы я был на литургии в воскресенье. И что же, это вот настолько неисполнимое требование. Есть масса требований, которые я с легкостью исполняю. Вот если мне, не знаю, там просят куда-то прибыть, там, не знаю, я могу прибыть. Но вот тут Иисусу Христу надо просто послушаться, сделать так, как Он хочет. И когда мы повинуемся сначала ради того, чтобы угодить Богу, то потом Бог дает нам радость и утешение в том, чтобы повиноваться. Но сначала мы должны повиноваться просто ради того, чтобы повиноваться. Нужно ли христианам обращаться с молитвами к святым или достаточно приходить к Богу через Иисуса Христа? Вы знаете, достаточно. Но, понимаете, в чем дело? Вот Иисус Христос ввел нас в общение с Богом. Но этим самым Он вел нас в общение с Церковью. Если Бог нас усыновил, то теперь у нас есть братья и сестры во Христе. Эти братья и сестры у нас есть как те, кто вместе с нами совершает наше земное странствование, так и те, кто это странствование уже совершили и уже находятся с Господом на небесах. И для нас эти люди теперь наша семья. Мы приняты Богом через Иисуса Христа, не через святых, через Иисуса Христа. Но поскольку Бог нас принял через Иисуса Христа, теперь святые нам свои, теперь они родные, теперь это наш народ. Это та общность, которой мы принадлежим. И, конечно, Бог нас может принять без святых, но раз Он нас принял, значит, теперь святые – это наша семья. И мы пребываем с этой нашей небесной семьей в общении, это огромное утешение и радость. То есть мы знаем, что мы теперь принадлежим к этой небесной семье. И это не вопрос того, что, ну вот если я не буду поминать святых, так, не знаю, там я не спасусь. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, что раз меня принял Христос, у меня теперь, и это огромная радость. Огромная радость, у меня теперь есть огромная небесная семья. Вот те люди, которые до меня прошли этот земной путь, которые до меня оказались на небесах и которые продолжают помнить о нас здесь оставшихся, продолжают о нас молиться, продолжают принимать участие в нашей жизни. То есть это не какое-то такое, знаете, предварительное условие, что не будешь почитать святых, Бог тебя не примет. Это радость и утешение вот пребывать в общении с Богом. Теперь у нас есть небесная семья. Теперь те, кто уже раньше нас прошел этот путь и водворился у Господа, теперь это наши родные. Теперь у нас есть близкие. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.